В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теус Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог прислать нам вопрос о трудный вопрос о христианской вере. Причем очень хорошо, если этот вопрос действительно трудный, вопрос, который мешает вам обрести веру, или вопрос, который вас запинает в вашей вере. Вы можете прислать вопрос на Viber или WhatsApp на номер +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Вы можете также оставлять вопросы на нашем сайте Teus.fm, и вот там нас можно и с удобством слушать, и оставлять вопросы. И можно оставлять вопросы в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый адрес asksergey@listru. asksergey@listru. Сергей там последняя буква Y, как русская У. asksergey@listru. Итак, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы», и мы ждем ваших вопросов. Так, вот у нас уже есть первый вопрос. Сейчас его открываю. Михаил, как на ваш взгляд, почему прямой запрет апостола Павла такие святые, как Златоуст, Феофан Болгарский, Иоанн Кронштадтский, Патриарх Александрийский, Макарий Великий, так называемые последователи Татьяна, с ненавистью относились к евреям? Их жилища называли обителями демонов, Златоуст называл иудеев свиньями, Феофан Болгарский, что антихрист родится от еврейки, Иоанн Кронштадтский. Все свидетели, все будут святы, будут спасительностями, свидетелями спасительности веры Христовой против евреев. Вам не кажется, что эти так называемые святые есть причина антисемитизма, уничтожения и унижения евреев при любом удобном случае? Ну, смотрите, в античности, там, в поздней античности, там, в ранние средние века, да и в поздние средние века, в общем-то, в эпоху, когда писал Златоуст, полемика велась грубо. Вот помню, я открыл там наставление в христианской вере там Жана Кальвина, и там Кальвин называет своих оппонентов «эти грязные псы из аббатств», вот на меня лают. То есть стандарты полемики были другими. Вот то, что сейчас у нас пошло бы однозначно по 282 статье в античном мире, и в средние века, и отчасти в новое время, это было обычная манера ведения полемики. И вот Иоанн Златоуст, он не антисемитизмом занимается, тогда не было антисемитизма как такового, а тогда была резкая религиозная полемика с иудеями. Просто существование евреев как какой-то отдельной расы, по отношению к которой можно питать какие-то эмоции. А тогда никто не верил, речь шла об иудаизме как о религии. С этой религией Златоуст вел полемику на предмет того, что некоторые христиане также посещали иудейские празднества. Вот сейчас это несколько странно для нас было бы. Сейчас, если христианину угрожает отпадение в какую-то другую веру, то это сильно вряд ли иудаизм. А вот в то время, во времена Златоуста, иудаизм был вполне себе миссионерской религией, там вполне себе принимали людей там нееврейского происхождения, вообще происхождение играло очень мало роли. А если человек переходил в иудаизм как в религию, он становился евреем. Если человек уходил из иудаизма в христианство или куда-то еще, то он, соответственно, евреем быть переставал. То есть мы имеем дело не с проявлениями национальной ненависти, как мы склонны это читать уже глазами людей 21 века, вот после всей этой истории, мы имеем дело с резкой вероисповедной полемикой по поводу своих же христианских еретиков. Там можно у того же Златоуста найти достаточно резкие высказывания, которые отражают, ну, вот тогдашнюю манеру ведения полемики. И когда мы сейчас это проецируем на наше время, ну, знаете, в иудейских памятниках, там, в Шулхан-Арухе мы можем найти очень резкие высказывания в отношении всех неевреев, в отношении всех язычников тоже. Антисемиты иногда любят их вытаскивать и говорят, а вот, у них в этом ихнем еврейском Шулхан-Арухе написано, что вот там такие-такие вещи там сказаны про гоев. Ну, сказано, потому что, скажем так, вероисповедная полемика, она велась в ту эпоху грубо. С обеих сторон она велась грубо. Нравы были гораздо более простые. То есть мы можем там накопать в том же там Шулхан-Арухе много примеров того, что тоже сейчас бы пошло бы по той же 282 статье, как и Святой Иоанн Златоуст. Поэтому мы делаем ошибку, когда мы относимся к древним текстам, мы к ним применяем стандарты современной политкорректности. Или проецируем на вероисповедную полемику древности национальные отношения, как они там сложились уже в 20-21 веках. Поэтому на самом деле, когда мы инкриминируем Златоуст антисемитизм, мы впадаем в анахронизм. Мы оцениваем высказывания, сделанные в поздней античности, по стандартам и в историческом контексте 20-21 веков. Собственно, антисемитизм, как такое расовое явление, он появляется уже достаточно поздно. И античным полемистам с иудаизмом в голову не приходило, что евреи – это раса, это род, это люди, определяющиеся происхождением. Нет, для них евреи – это религиозная община, которая придерживается взглядов, которых они оспаривали. И оспаривали они их с грубостью, свойственной полемике того времени вообще. Машах пишет псевдоним такого человека. Какая еще троица, какая еще ипостась, какой еще логос, все это греческие языческие заморочки. Греки давно хотели уничтожить нашу веру, запрещали нам обрезываться, читать Тору, а вы им добровольно потакаете. Ой, нет ли тут эллинофобии? Но что касается троицы там, и так далее, там же все упирается в то, является ли Иисус Мессией. Вот. На Иисуса как на Мессию указывает ряд ветхозаветных пророчеств. Если мы принимаем, что Иисус Мессия, если мы принимаем, что Он воскрес из мертвых, то дальше мы начинаем, мы стремимся богословски осознать то, что нам открыто, и мы неизбежно используем для этого богословского осознания термины из греческой философии, в частности. Точно так же, как рассуждая о каких-то предметах, я буду рассуждать на родном языке, используя образы моей культуры. Точно так же отцы церкви, будучи людьми греческой культуры, использовали греческую философию. И в этом ничего ужасного нет, потому что формирование греческой философии – это тоже часть Божьего промысла. Что в истории действует Божий промысел. Он действует в истории Ветхозаветного Израиля, он действует в истории Новозаветной Церкви. И то, что есть у нас, то, что отцы Церкви излагают догматы христианства на языке греческой философии, это тоже часть этого промысла. Это точно так же, как Библия, уже Ветхий Завет, использует сюжеты и образы общие для всего ближневосточного ареала. Ничем ужасным не является абсолютно. Алексей пишет. Пророк Малахия говорил, что придет пророк Ильяу к народу Израиля во времена Мессии, провозгласит мир между Отцом Всевышним и Сыном еврейским народом, и Мессия, отстроит третий храм Иерусалима. Иисус же говорил, не для того я пришел, чтобы помирить сыновей с Отцом, чтобы провозгласить войну. Его отвергли все раввины того времени, не путайте сегодняшним днем. С приходом Иисуса не был отстроен храм Иерусалима. Пример чудес и обещаний, которые творил Иисус, можно характеризовать так, что их может сотворить любой человек. Отстройте храм Иерусалима. Сергей, а вы говорите, что это во второй раз. Иисус в реале не сделал ничего, только хуже. Ну, смотрите, есть пророчество 53 глава Исаии о том, что вот этот раб Божий, который безгрешен, он не сделал греха, не было же в устах его, он будет страдать за грехи других людей. Изъязвлен был за грехи наши, мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было о нем. Ранее его мы исцелились. О ком это пророчество? То есть в Библии у нас есть пророчество двух видов. Есть пророчество о торжествующем Мессии, о том, кому поклоняются все народы, о том, благодаря кому все приходят в Иерусалим на поклонение. Вот пророчество народа, который приходит в Иерусалим на поклонение, оно исполнилось абсолютно буквально. Абсолютно буквально все народы приходят в Иерусалим на поклонение. Вот посмотреть, собственно, съемки из Иерусалима, и там действительно все народы. Там европейцы, там американцы, там какие-то чернокожие люди, там из Африки, наверное, может, из Америки. Там люди откуда-то из Юго-Восточной Азии. Все они приезжают в Иерусалим на поклонение. Все племена и языки. Там, это удивительное зрелище того, как в одном месте земли все народы, абсолютно все народы, которые есть вообще на земном шаре, абсолютно все народы туда приходят на поклонение. И почему они туда приходят? Потому что там жил, был распят и воскрес Иисус Христос. То есть это пророчество, оно осуществляется именно в Иисусе Христе. Есть пророчества, которые осуществляются, очевидно, в будущем, они еще не осуществились. И есть пророчества, которые говорят о Мессии, как о ком-то, кто страдает. «Я предал хребет свой бьющим, и ланиты свои поражающим, лица не закрывал от поруганий и обливания». Там, та же 53 глава пророка Исаии. 21 псалом, где говорится: «Пролился, как вода, все кости мои рассыпались, они смотрят и делают из меня зрелище». То есть это пророчество о неком страдающем праведнике. И вот Мессия в Ветхом Завете, он описывается двояко. Он описывается как кто-то, кто претерпевает страдания, унижения, отвержения. Я стал чужим для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Как тот, кто отвергнут народом. Он был презираемым, ни во что ставили его, как говорит пророк Исаия. И есть действительно слова о его грядущем торжестве. И вот то и другое есть уже в Ветхом Завете. И это указывает на два пришествия. Ну а как иначе нам это интерпретировать? Просто можно попытаться проигнорировать все пророчества о страдающем Мессии, но это будет именно игнорирование Слова Божия. Поэтому то, что мы знаем о Ветхом Завете, нам указывает на Иисуса Христа. И больше ни на кого. Станислав, согласно Джеймсу Фрейзеру, в Древней Сирии и Палестине, особенно в Древнем Египте, религиозные пищевые запреты в отношении свинины были жесткими. Поэтому заимствование таких ограничений евреями, вышедшими по библейской легенде как раз из Египта, не могло стать способом их религиозно-этнического обособления от других народов. Следовательно, ваше мнение по данному вопросу в корне неверно. Ну и что? Из того, что евреи не были единственным народом, который не ел свинину, не следует, что набор пищевых табу не способствовал их обособлению. Ну, как раз способствовал. Это достаточно очевидно, что евреи не могли разделять трапезу с язычниками. Станислав, вам лично никто не объяснил технологию изготовления Туринской плащаницы, ни технологию так называемого нисхождения благодатного огня. Но в подлинность первой инсталляции вы, безусловно, верите, а во второй сомневаетесь. Где логика? Вы противоречите сам себе. Ну, как раз зажечь огонь — это нетрудно. Я отлично себе представляю, как можно неким несверхъестественным образом зажечь огонь. В этом нет, это не требует никаких особых технологий. Я не знаю, у меня нет сложившегося мнения в отношении благодатного огня. Я не знаю, Бог может совершить чудо. С другой стороны, если я удостоверю, что это не чудо, а просто вот такой красивый обряд, ну и ладно, что, это никак моя вера во Христа не разрушает. Что же касается Туринской плащаницы, то тут действительно технология неизвестна. И это очень загадочно, потому что вот появилась, допустим, там, не знаю, техника рисования маслом, так есть совершенно невообразимо огромное количество картин, написанных маслом. Там есть техника чеканки, есть огромное количество артефактов, которые изготовлены в этой технике. А вот с Туринской плащаницей у нас предполагается, что на средние века появляются некие фальсификаторы, которые вместо того, чтобы просто нарисовать почитаемый образ, используют какую-то технологию, которую мы не знаем до сих пор, как это изображение было получено, а потом эта технология забывается напрочь, и плащаница оказывается единственным артефактом, который был таким образом изготовлен. Пока мне это представляется большим очень препятствием к тому, чтобы уверовать в то, что это средневековая подделка. Хотя еще раз подчеркну, что наша вера не стоит на плащанице. Если мне убедительно объяснят, что да, вот так это сделали, вот я вам сейчас объясню технологию, вот как это было сделано, вот по каким причинам это не укоренилось. Ну, я с этим спокойно соглашусь, потому что это не часть нашей веры. Есть христиане, которые в подлинность Туринской плащаницы не верят. Но пока что я никаких убедительных объяснений, как именно вот это все технологически могло бы быть сфальсифицировано, не видел. И пока что я свободен признавать Туринскую плащаницу подлинной. В этом свобода, собственно, христианина. Понимаете, материалист вынужден верить в то, что Туринская плащаница 100% подлинна. Вот он обязан, его к этому обязывает его мировоззрение. Он не приходит к этому на основании каких-то данных. Он заранее должен быть абсолютно уверен, что это подделка. До того, как он вообще приступит к рассмотрению данных. Материализм человека в этом отношении ограничен. Как христианин я могу верить в то, что Туринская плащаница подлинная, и я могу верить в то, что она подделка. Моя склонность верить в ее подлинность, она обусловлена вот рассмотрением, собственно, самой плащаницы. С другой стороны, я открыт к предположению, что вот ее там сделали искусственно. Хорошо, объясните мне, как. И если у вас есть какая-то правдоподобная версия, давайте ее рассмотрим. Пока что я такой правдоподобной версии не видел, но я не исключаю, что в будущем там, мне ее предложат, и тогда я скажу, ну да, хорошо. Туринская плащаница – это просто почитаемый образ, который помог многим прийти к вере. Там, вот я читал автобиографическую статью британского христианского журналиста Питера Хитченса. Он, знаете, вот там их было два брата. Один Кристофер Хитченс, который яростный атеист, другой его родной брат Питер Хитченс. Вот Питер, он верующий. Питер, он христианин, наоборот. И вот Питер, он объясняет, что на его обращение повлияла картина Мемлинга «Страшный суд». Была картина галереи. Увидев эту картину, над ней глубоко призадумался. И это его побудило к обращению. Мы знаем, что картина Мемлинга – это на 100% картина, ее всего нарисовал Мемлинг. Мы знаем, при каких обстоятельствах, мы знаем, что ничего сверхъестественного в ее происхождении нету. Но, тем не менее, человек обратился. Если мне там скажут, что Туринская плащаница – это вот сделано искусственно, и мне объяснят, как, я с этим соглашусь спокойно, хорошо. Другое дело, что пока что никаких внятных объяснений, как это могло быть сделано предполагаемыми фальсификаторами средних века, я пока не видел. Нет технологии, это очень сильно подрывает версию о предполагаемых средневековых фальсификаторах. Павел Ефимович, самые первые христиане определяли себя как евреи, и сам Иисус не исключение. Апостол Петр настаивал на том, что последователи Христа должны делать обрезание, соблюдать шаббат, есть кошерную пищу. Нигде не сказано о втором пришествии Мессии. Новый Завет фактически отменяет договор Бога с народом Израиля. Так называемая концепция оправдания веры, инновация апостола Павла, которую потом подхватил Лютер, означающая, что спасение человек достигает, не работая над собой, а всего-навсего веры в Иисуса и покаянием, что падет преступников, которых успокаивает мысль, что покаявшись им все сойдет с рук. Это противоречит Торе. Также Тора говорит, что ни один человек не умирает за грехи другого. Ну, смотрите, Исаия у вас в Тору входит? в Исаии написано, он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Я помню, как мне в руки попала Тора в еврейском переводе. Это было такое издание, где идет с одной стороны еврейский текст, с другой русский перевод, сделанный раввинами, он абсолютно не христианский. И там то же самое пророчество Исаии, где то же самое сказано, что он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. И вообще постоянно в Торе говорится о жертвоприношениях за грех. В Ветхом Завете у нас постоянно, когда мы читаем Пятикнижие, там огромное количество места занимает описание того, что надо приносить жертву. То есть ты согрешил, ты должен принести такую-то жертву. То есть идея, что вот пролитая кровь, она тебе доставляет прощение, она есть. И у Исаии мы видим совершенно четко выраженное идея заместительной смерти, что он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть абсолютно у нас есть эта идея в Ветхом Завете, идея заместительного искупления. Что касается, первые христиане были евреями, разумеется, они были евреями. Это в высшей степени очевидно из текста, что они были евреями. Но, понимаете, в чем дело? Кто такие евреи вообще? Вот сейчас евреем считается человек, у которого мама еврейка. Независимо даже от его отношения к религии. А во времена апостолов евреи – это религиозная община. Ну, мы читаем в Деяниях апостольских описание Пятидесятницы. В Иерусалиме были иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. То есть, оказывается, есть там все народы, внутри этих народов есть иудеи. И там перечисляются жители различных местностей в Римской империи, которые говорят на разных языках. То есть это разные народы с разными языками. Люди пришли на поклонение в Иерусалим. Они этнически, вот как мы сейчас говорили, они относятся к разным народам. У них разные языки, они живут в разных местностях. И вот они собрались, их поражает, что апостолы говорят каждый отечественным их наречием, разные отечественные наречия. То есть евреи в апостольскую эпоху – это религиозная община, это не этническая группа. Уже потом, знаете, вот мы склонны путать из-за того, что в советских паспортах у нас писали «еврей», и это подразумевало, что это член этнической группы, что это там добрый советский атеист, но у него предки евреи, там его предки, какие-то далекие достаточно предки, ходили в синагогу. И у него фамилия идишская, которая, значит, указывает на то, что это вот было так, там, 200 лет назад, его предки ходили в синагогу, и теперь у него в паспорте написано «еврей». А в античном мире евреи – это религиозная община. Человек мог быть там кого угодно происхождения. Поэтому евреи – это религиозная община. И с точки зрения Нового Завета, церковь – это остаток Израиля, который принял Мессию, плюс присоединившиеся язычники. На каких условиях принимать язычников – вопрос, который в ранней церкви стоял. И этот вопрос решили, что от язычников действительно не требуется подчинение всему закону Моисееву, не требуется обрезание, не требуется кашрут, а требуется вера в Иисуса Христа и соблюдение нравственных заповедей. Что касается концепции оправдания веры, ее абсолютно Павел не придумал. Ну, мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Верующий в него не судится, неверующий уже осужден». То есть Иоанн очень много говорит об оправдании веры. У синоптиков мы читаем постоянно, как Христос говорит: «Вера твоя спасла тебя». Собственно, в этом нет ничего нового, поскольку апостол Павел, он же обращается к примеру Авраама, где говорится, что Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. «Праведный верою жив будет», говорит пророк. То есть концепция оправдания веры абсолютно не является новой. И то, что вера в Иисуса владеет преступников. Как вам сказать? У меня нет перед глазами примеров, что человек был законопослушным гражданином, а потом уверовал во Христа, и тут он, значит, сделался преступником. Есть обратные примеры. Я знаю людей, которые были преступники, которые вели преступный образ жизни, которые сидели в тюрьме. Один человек, с которым я беседовал, был мошенник. И он так спокойно рассказывает об этом. Я был мошенник. Я за мошенничество свои сел. Когда пришли проповедовать Евангелие в тюрьму, я подумал, он так и говорил, что у меня мозг мошенника, который тут же, значит, включился и начал думать, как мне этих людей использовать, как мне обратить к своей выгоде то, что вот они приходят проповедовать Евангелие, а потом он уверовал. И он изменился. Он вышел на свободу законопослушным, честным человеком. Другой человек был бандит. Знаете, какой-то серьезный бандит. Его надолго посадили за его бандитские дела. То есть там уже был не просто обманщик и мошенник, а какой-то бандит, вот связанный конкретно с насилием. И он в тюрьме покаялся и уверовал. То есть я знаю ситуации, когда человек уверовал в Иисуса и стал законопослушным гражданином, бывший раньше преступником. Но вот ситуации, когда вера в Иисуса сделала человека преступником, вот он до обращения был законопослушным гражданином, а потом он уверовал во Христа и пошел грабить банки. Я чуть не сталкивался с этим. Станислав, если бы вы внимательнее читали книгу Барта Эрмана «Был ли Иисус», заметили бы тонкий нюанс. А именно, Эрман не доказывает, что Иисус существовал, он доказывает, что Иисус был другим, исходя из начальной предпосылки, что Иисус существовал. Нет. Эрман как раз с самого начала, в предисловии к своей книге пишет, с чего он ее, собственно, начал писать, а с того, что он был известен как неверующий библеист, как отступник, он первоначально был таким фундаменталистским протестантом, потом, значит, он споткнулся там об какие-то нестыковки в Библии, утратил веру, и поэтому он был очень желанным гостем на различных атеистических конвентах, там, где атеисты собираются. И беседуя со своими новообретенными братьями-атеистами, он обнаружил, что они отрицают то, что Иисус существовал. Тут в нем взыграл библеист, и он написал целую книжку, сказал, что нет, вот он сам агностик, склонный к атеизму, но Иисус все-таки существовал. То есть Эрман именно доказывает то, что Иисус как историческая личность, несомненно, существовал. И, это, и он пишет как раз прямым текстом, что да, есть среди исследователей как раз консенсус в отношении того, что Иисус как историческое лицо существовал, несомненно. И вот что еще даже интересно, почему с большим удовольствием пользуясь эту книжку Эрмана прочитал, потому что неверующий не верит в то, что Иисус Божий, он вообще не верит в Бога, он не верит в то, что Иисус воскрес из мертвых, он не верит в то, что Иисус творил чудеса, но он верит, что Иисус существовал как историческое лицо, он верит, что Иисус был распят на римском кресте, он верит, что после его смерти ученики стали горячо и упорно проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это то, что признают неверующие исследователи Священного Писания. Вот этот набор фактов. Иисус существовал, он был распят, ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. Эрман отвергает воскресение по мировоззренческим причинам. Он говорит, что не верит в чудеса вообще, он при этом ссылается на аргумент Юма. Аргумент Юма, он с философской точки зрения опровергнут очень давно по причине его явной несостоятельности, но тем не менее Эрман на него ссылается. Факт тот, что он ссылается не на рассмотрение библейских данных, он ссылается, собственно, на свои философские убеждения, которые никак не продиктованы, собственно, данными. Вот. Но он признает, как и все люди, которые вообще этим занимаются, исследованием Нового Завета, что Иисус был как историческое лицо, что его распяли римляне, что ученики стали проповедовать, что он воскрес. Это те факты, которые нам известны на уровне истории и в которых все согласны, верующие и неверующие. Как мы эти факты можем интерпретировать? Либо апостолы говорят правду, либо они говорят неправду. Если они говорят неправду, они или знают об этом, или не знают. Если они сознательно говорят неправду, это различные теории заговора, но они не пользуются каким-либо признанием в профессиональных кругах, потому что сознательными обманщиками никто из серьезных исследователей апостолов не считает, либо они искренне заблуждаются, что с ними случились глюки. Вот, собственно, это идея, которой придерживается сам Эрбан, что у людей случилась массовая галлюцинация. С массовой галлюцинацией там тоже масса проблем, потому что куда делось тело из гробницы? Потому что все ваши галлюцинации кончаются в тот момент, когда вы удостоверяетесь, что тело лежит, где лежало. Почему, собственно, эти галлюцинации вызвали уверенность, что он физически воскрес из мертвых, когда в античном мире люди отлично себе верили в призраков? Если вам является некий облик вашего покойного друга, это было бы, ну, призрак явился. Бывают призраки, они такие, они это могут сплошь и рядом. Это бы не вызвало веру в воскресенье. Поэтому единственное адекватное удовлетворительное ответ, удовлетворительное объяснение того, что мы знаем, это то, что апостолы нам говорят правду, Иисус действительно воскрес из мертвых. Что-то я не заметил, чтобы все народы приходили на поклонение в Иерусалим. Вот, скажем, индуисты и буддисты не приходят, их в мире очень-очень много, так что не надо выдавать желаемое за действительное, путать верующего индивидуума и весь народ. Так все народы, оно как раз и подразумевает, что представители всех народов, там речь-то не идет о том, что весь народ снимается, там, вся Индия в полном составе идет поклоняться в Иерусалим. Иерусалим бы этого не перенес. А речь идет о том, что представители всех народов приезжают поклоняться в Иерусалим. И представители индийского субконтинента приезжают на поклонение в Иерусалим. В Индии есть христиане. Есть там и очень древние христианские общины, есть те, кто обратился недавно, но в Индии полно христиан, и они тоже приходят на поклонение. То есть из тех регионов, где преобладающей является буддизм или индуизм, там тоже люди обращаются к Христу и тоже приходят на поклонение в Иерусалим. То есть пророчество о всех народах, которые приходят на поклонение в Иерусалим, оно сбылось вот абсолютно буквально. Абсолютно буквально, потому что представители от всех народов, которые есть на земле, они в Иерусалим приходят. Почему раньше Аарон возлагал руки на голову быков перед принесением их в жертву, а сегодня так передаются полномочия в некоторых церквях? Ну, потому что в Новом Завете написано, что не неради, а дарование, которое в тебе с возложением рук священства. Там, по-моему, Павел Тимофею пишет. Или они рукополагали пресвитеров каждой церкви. То есть рукоположение – это то, что описано в Новом Завете. Человек поставлялся на пасторское служение через рукоположение. Мы это находим непосредственно в тексте Нового Завета. То есть так люди, которые несли пасторские обязанности, которые пасли церковь, их рукополагали апостолы первоначально. А потом уже пошло следующее поколение епископов, и вот эта цепочка рукоположения, она, по крайней мере, в исторических церквях у православных и католиков, она тянется со времен апостолов. Мы считаем, что религию учат разному, если мы смотрим на внешние детали, но если мы примем, что главное в учении Иисуса – это проповедь любви, мы легко примирим это с другими религиями. Ну, как вам сказать? Во-первых, главное в Иисусе – это не проповедь любви. Скажем так, любовь проповедовал еще Моисей. Не мести, не имей злобы на сынов народа своего, но люби ближнего своего, как самого себя. Можно сказать, что Моисей проповедовал любовь к ближним, то есть к соплеменникам и единоверцам. Но у пророков мы уже находим проповедь универсальной любви, что Бог любит все народы. Что вот, вообще, то, что ближнего надо любить, это есть уже в Ветхом Завете. И тут Иисус действительно никак не уникален. Мы можем найти призывы любить ближнего много где угодно. В Индии, в Китае, там, в Японии. Вот православный миссионер, святой Николай Японский, православный епископ, приехал для проповеди Евангелия в Японию. И он нашел, там с большой похвалой отзывается о японских буддистах, говорит, что вот японские буддисты, они научены любить друг друга, и нет такого нищего японца, которому не помогли бы другие хотя бы и такие же бедняки, как он сам. То есть вообще проповедь любви, да, это универсально. Другое дело, что Христос говорит немножко о другом. Он говорит не о том, как вы должны себя вести. Христос говорит о том, что он пришел послужить и душу свою отдать для искупления многих. Вообще, главное, понимаете, религия, она не совсем про этику. В любой религии есть этическое учение. Эти этические наставления в разных религиях близки. Не то чтобы совпадают, я бы не сказал, что они на 100% совпадают, но они близки, да. Мы совершенно согласимся с там, буддистами, но читал книжку Далай-Лама. Далай-Лама долго пишет о том, что гневу предаваться не надо, это все очень глупо предаваться гневу, а надо предаваться состраданию. Совершенно прав Далай-Лама, мне нечего спорить, там совершенно правильные вещи пишет. Вот в этом отношении, в отношении этики, действительно, не надо предаваться гневу, там надо предаваться состраданию, нужно себя побуждать, помышлять о том, что другой человек, который меня бесит, вот он заслуживает как-то моего понимания, я должен как-то вникнуть, я должен понять, о чем он себя так ведет. Там, у него полезная медитация, ну, ты же, там, не знаю, маму родную ты любишь, ну, представь, что это человек, который тебя раздражает, это там твоя мама, вот, она может. Попробуй тоже так же к нему отнестись. То есть там этически какие-то вещи хорошие, понятные, но религия не сводится к этике. Религия говорит о том, как нам обрести жизнь вечную блаженную, как нам обрести спасение от того бедственного состояния тленности и смертности, в котором мы находимся. И вот когда мы говорим о том, как нам обрести вечную жизнь, то тут религии говорят об абсолютно разном. Буддизм говорит, что индивидуальной вечной жизни у тебя нет. Что ты попался в колесо сансары из-за того, что твоя карма производит плохие последствия. Эти плохие последствия тебе прилетают там, в следующих жизнях. Ты должен из этого колеса выбраться, исправляя свою карму. Никто тебя при этом искупить не может. И очистить твои грехи не может. А очищение твоей кармы – это твоя забота. Да, и при этом Бог в буддизме, он отсутствует напрочь. Вот, если вы просто посмотрите, значит, литературу по буддизму, там даже есть полемика с идеей, что Бог существует. Это, например, Нагарджуна был такой буддийский авторитет, он целый трактат писал о том, почему Бога не существует. Христианство говорит о том, что самое важное – это Бог. Что самое важное – наше отношение с Богом. Но, опять-таки, разные религии, теистические религии, которые говорят о Боге, они разные вещи говорят о Боге. Вот сейчас один из слушателей, очевидно, который придерживается взглядов иудаизма, он говорит, что человек обретает свое спасение там, своей нравственной жизнью. Что вот христиане, которые говорят о спасении веры, они неправы. Ну вот, есть теистические религии, которые говорят, что да, вот ты обретаешь спасение, в общем-то, делами закона. У мусульман похоже, я помню, читал брошюрку «Как заслужить любовь Аллаха». Ну как, вести нравственную жизнь, удаляться от всякого зла. Там какие-то хорошие, правильные вещи писали, что нужно себя нравственно вести. Там, нужно там, читать родителей, помогать бедным, удерживаться от всякого зла и там почитать Всевышнего, сдавая ему поклонение. И в результате этого, ну вот, ты заслужишь любовь. Христианство говорит о том, что ты не заслуживаешь Божьей любви и не можешь заслужить. Бог тебя любит бесплатно. И мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бане возрождения, обновления Святым Духом. То есть христианство проповедует спасение по благодати, которую вы абсолютно не заслужили, но который вам дается даром благодаря Иисусу Христу, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть мы спасаемся тем, что для нас сделал Бог в лице Иисуса Христа. Мы принимаем Его дар покаянием и верой. То есть представление о том, как я обретаю вечное спасение, что мне вообще делать для того, чтобы выбраться из моего состояния смертности, тленности, греха, они абсолютно разные. И при том, что да, вот мы можем обозначить очень большую область пересечения в том, что касается этики, потому что люди имеют нравственный закон, который Бог вложил им в сердца. И нам совесть говорит о том, что мы должны любить своего ближнего. И в языческом мире были люди, которые старались слушаться голоса совести, и которые говорили о том, что ближнего там нужно любить. Там, конечно, у кого угодно. Там, у стоиков, например, есть. У Сенеки там нравственные письма к Луцилию, он пишет, что да, вот мы все члены человеческого рода, принадлежим к одному телу, мы должны любить друг друга. Это все есть. То есть на уровне этики понимание того, что мы призваны любить друг друга, оно может быть далеко за пределами христианства. Но Христос не просто напоминает нам эту этику, которую мы знали до Него и без Него. Христос приходит для того, чтобы через свою смерть и воскресение даровать нам вечную жизнь. Так, Прокопий задает вопрос. Давайте загробные жизни. Почему умирают младенцы? Это ведь неудобный вопрос. Или к Осипову. Младенцы умирают, потому что мы все умираем. Мы все живем в мире, глубоко пораженным грехом. Мы поражены смертностью и тленностью. Вот человек создан для вечной жизни. Однако человек обретает эту вечную жизнь у ее подателя, у Бога. Бог может нам даровать вечную жизнь. Беда в том, что в грехопадении мы от Бога отвернулись, и мы эту вечную жизнь утратили. Бог нам хотел даровать вечную жизнь, но мы отказались. Библия повествует вот это вот. Это история об Адаме и Еве, это история о падении человеческого рода и о падении нас всех. Что мы все проваливаем испытания. Вот Бог сказал, вы не ешьте этого плода, и в этом вы проявите веру, вы проявите доверие Богу. Но люди вот не хотят. Люди постоянно грешат, люди постоянно слушаются змея, а не Бога. Люди потом постоянно отказываются каяться, возлагают ответственность за свои косяки там, на кого угодно. На Бога, на других людей косвенно, на Бога. В общем, мы выбрали свои пути, а не Божьи, и привели этот мир в большое разорение. И вечная жизнь, которую нам дает Бог, мы ее нашими грехами отвергли, но мы можем вернуться к ней через покаяние. То есть младенцы умирают, потому что мы лишились вечной жизни, когда мы лишились общения с Богом. Мы сейчас можем вернуться и обрести эту вечную жизнь, и Бог воскресит нас в последний день. Так, у нас есть еще несколько сообщений. У меня вопрос к догме о воплощении. Евгений спрашивает. Я правильно понимаю, Бог не создан, Иисус – Бог, Иисус не создан. Тогда получается, Иисус как человек тоже не был создан, аналогично с другими атрибутами Бога. Бог действительно не создан, и Иисус обладает двумя природами. Он целиком и полностью Бог, и целиком и полностью человек. В Священном Писании мы находим свидетельство об Иисусе как о Боге. Иисус говорит, что Он был с Отцом прежде бытия мира. Он говорит о том, что Он и Отец одно. Он говорит о том, что Он посылает ангелов и пророков. Он говорит, что будет судить все народы в последний день. И в то же время Он описывается как человек. Иисус себя называет Сын Человеческий. Он нуждается в пище, нуждается в отдыхе. Он, наконец, претерпевает смерть на кресте как человек. И вот Библия нам говорит о том, что Иисус обладает двумя природами. Сын Божий в Троице пребывает предвечно. Он был всегда, он никогда не был сотворен. Он пребывал до сотворения мира. Все через него начало быть, без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть сам Иисус, сам Сын Божий исключается из вот того, что начало быть. Или в послании к евреям мы читаем о Сыне престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего и там далее. Вначале ты, Господи, основал землю, небеса дела рук твоих. То есть Иисус Бог. И в то же время он человек. Он обладает двумя природами. Как Бог он существовал предвечно. Как человек он начал существовать в момент Благовещения. То есть по своей одной природе, по божественной природе он существует всегда и никогда не начинал существовать. По своей человеческой природе он начинает существовать в определенный момент времени. Боговоплощение означает, что Бог становится человеком, не переставая быть Богом. Богом он был всегда. Не было время, когда сына не было. Но человеком он становится в определенный момент времени. Евгений пишет, в какой момент ученики Иисуса поняли, что он считает себя Богом, если до воскресения, почему оставили его перед казнью? Есть ли теория, которая объясняет, как христианство зарождалось? Ну, просто у Барта Эрмана слышу жалобы, мол, христиане его теории критикуют, а свои не выдвигают. Ну, я не знаю, что имеет в виду Эрман, но как зарождалось христианство? Христос воскрес, вот так оно зародилось, собственно. В какой момент ученики Иисуса поняли, что они считают себя Богом? Я думаю, что процесс осознания этого, он развивался, он имел какое-то время, потому что ученики запоминали его слова, не понимая его, их значения, не понимая, что они означают. И потом, размышляя над этими словами, они приходят к выводу, что он Бог. Фома, апостол Фома, встречая воскресшего Иисуса, говорит ему: «Господь мой, Бог мой». В этот момент мы уже видим, что Фома исповедует его Богом. И когда мы читаем на Заветное Писание, мы видим, что сознание божества Иисуса присутствует уже достаточно ясно у апостола Павла. Он пишет, что, ну, например, он в послании к филиппийцам цитирует явно еще более ранний христианский гимн, где говорится, что он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу. И там в оригинале по-гречески стоит не слово «схема», которое вот можно перевести как образ, там, фотография, например, а «морфе», то есть набор свойств и характеристик, которые делают нечто тем, что оно есть. То есть уже очень рано очевидно, что апостолы признают Иисуса Христа Богом. Можно ли сказать, что Христос своим воскрешением нарушил законы природы? Нет, сверхъестественные события не являются нарушением законов природы, они являются вмешательством некой сверхприродной силы. То есть, если я, допустим, приезжаю на дачу, обнаруживаю, что гиря 32 килограмма, которую я оставил на полу, закинута на шкаф, это не значит, что нарушены законы природы. Это значит, что вмешался кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Чудеса указывают на то, что не на то, что нарушены законы природы, а на то, что вмешалась некая сверхприродная сила. Воскрешение Христа указывает на вмешательство сверхприродной силы, то есть Бога. Так, вот у нас меньше минуты осталось. Вас не устраивает доказательство реинкарнации, дети, говорящие на других языках, люди, владеющие профессией, которые не обучались, книгу на эти темы не проблем. Что Иисус сделал в вашей жизни? Излечил от простуды или объяснил ночью, что пить водку – это плохо? Вы знаете, я не видел детей, которые внезапно заговорили на других языках для начала. Конечно, если бы я их увидел, я бы думал, как это интерпретировать, но для начала я их не встречал. А что касается того, что Иисус делает в жизни людей. Ну, смотрите, есть очень яркие примеры. Может, я не очень яркий пример, я не очень люблю говорить о себе. Но есть яркие примеры обращения, когда жизнь человека поменялась просто очень резко и полностью. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Простите, я уже должен с вами прощаться. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.